Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера». Здравствуйте, дорогие друзья. В студии Марина Борисова. И сегодня у нас в гостях настоятель храма Покрова Пресвятой Богородицы на Городне, протоиерей Павел Великанов.
Добрый вечер.
Отец Павел, есть тема такая, она очень важная, но очень непопулярная. Ее как-то всегда стараются, если на эту тему говорят, то как-то вскользь, общими словами, и стараются как-то ее смикшировать. Я говорю о смерти. Мы все как бы слышим напоминание у святых отцов, что память смертная необходима христианину, но как-то не очень понимаем, что это такое. И зачем она нам вообще нужна? Потому что как только начинаем мы думать о смерти, так у нас портится настроение, и вообще какая-то совершенно пессимистическая повестка. Мы предпочитаем отодвинуть ее куда-нибудь подальше, в самый дальний угол. Ну, в смысле, как героиня известного многим либо фильма, либо книги «Унесённые ветром», она говорила, что я не буду думать об этом сегодня, я подумаю об этом завтра. Вот о смерти мы все время собираемся подумать завтра. Что ж такое странное? Почему святые отцы говорят, что нужно помнить все время, а мы все стараемся отодвинуть это на завтра?
Жизнь, боль в конце смерти. Точка. Все плохо. На самом деле нет ничего подобного. И я бы начал нашу сегодняшнюю с вами беседу с слов Евангелия о том, что широки врата и пространен путь, ведущий в погибель, и узки врата и тесен путь, ведущий в жизнь вечную. Почему это важно сразу сказать? Потому что в нашем сознании смерть, она является антиподом жизни. И вот когда мы находимся на этой плоскости, мы на самом деле не понимаем, ни что есть смерть, ни что есть жизнь. Потому что мы как бы сразу уже предопределили для своего понимания, что есть смерть, что смерть — это не жизнь. А поскольку все живое, оно вообще-то как бы хочет жить, то автоматически срабатывают мощнейшие механизмы вытеснения всего, что противится или противоположно жизни. Поэтому родители, если умерла бабушка или дедушка, сразу думают: ой, как бы нам это сказать ребенку, чтобы у него не было травматизации, он сможет ли он это перенести, такую трагедию. Вот это такое, я бы сказал, очень крайне упрощенное мышление о том, что такое смерть. И в то же самое время, когда впервые я открыл Новый Завет, начал читать, я очень серьезно задумался, почему, особенно у апостола Павла, да и в самом Евангелии, мы постоянно встречаем выражения, ну, не очень-то приятные и снова нас помещающие лицом к лицу даже не с самой смертью, как фактом завершения жизни, а со смертью, как с определенным процессом. Причем этот процесс каким-то странным образом оказывается встроенным в жизнь. Даже более того, оказывается, для того, чтобы жить, надо постоянно умирать. Тот, кто не умирает, тот еще и не начал жить. И только тот, кто научился полноценно впускать вот эту смертность не на уровне понимания того, что да, когда-нибудь придет момент, я тоже умру, а смертность как категорию жизни – внутрь самой жизни, вот тогда только он и начинает жить. Именно об этом ведь слова Христа: кто не берет креста и не идет, и идет за мной, тот меня недостоин. То смысла нет идти, пытаться идти за Христом без вот этого процесса ежедневного, постоянного сораспятия Христу. Это, ну, такой как бы праздник жизни, который на самом деле закончится подлинной, настоящей, губительной смертью. И вот, на мой взгляд, христианство и вообще церковь, они удивительны именно в том, как работают со смертью. Церковь, она не просто не боится смерти, она, я бы сказал, эту смерть приручила. Она из смерти, как огромная проблема, об которую разбивается человек, сделала инструмент. инструмент, которым выделывается человек для вечной жизни. И причем даже не только для вечной жизни, но в том числе и для жизни здесь, в этой временной, в теле. Только себя каким-то образом утесняя, постоянно ограничивая, постоянно вкручивая в те или иные жесткие, в общем-то, противные вольной жизни границы, а человек начинает расцветать. Вот я бы вот в этом направлении нашу с вами беседу вел.
Ну, это все, конечно, замечательно и очень возвышенно. Но я вспоминаю, например, свое детство. Вот не могу сказать, в каком возрасте, но это точно было до того, как я пошла в школу. Однажды меня пронзила вот эта мысль чудовищная: «я умру». То есть как? Это было, по-видимому, либо на грани засыпания, либо, ну, это было ночью, потому что я вскочила в истерике, растолкала родителей, они полночи меня утешали, но, собственно, они ничего не могли объяснить, но осознание того, что жизнь моя конечна, привела меня в состояние совершенно невменяемое в детстве. Я думаю, что не только я проходила через этот опыт, когда вдруг до человека доходит, вот, что это случится, а что это такое, ты понять не можешь. Кроме того, есть нестыковка, если понять, что мы начальные, но бесконечные. Вот в голове это не укладывается совсем никак. Я думаю, что не только у нас, сирых и убогих, но был такой замечательный учитель учителей, который закончил тем, что был признан ересеком через 3 века после того, как сам мученически скончался за веру Христову. Я говорю об Оригене, у которого одно из его таких прозрений, за которые он был анафематствован, касалось как раз предсуществования человеческих душ. То есть он тоже не мог понять, каким образом что-то начальное становится бесконечным. Он предположил, что это начальное было тоже бесконечно, но вот потом обрело такое существование в земной оболочке. Церковь признала это учение еретическим. Итак, мы начальные, но каким-то образом бесконечные. Как вместить это в нашу вполне ограниченную черепную коробку, и как от этого не сойти с ума, хотелось бы услышать ваш совет.
Да, я могу ответить одним очень коротким, конкретным, четко артикулированным словом. Никак.
Замечательно. Просто камень сняли у меня с шеи.
Понимаете, ну вот мне очень понравилось, как вы рассказывали про свое осознание смертности, и вот вы как-то очень четко выделили, что моя жизнь закончится. Так вот, здесь-то и заключается ключ к вопросу. Если мы убираем вот это местоимение «моя», то проблема снимается. Моя жизнь. А жизнь сама по себе, она жительствует. И вот парадокс христианства заключается в том, что мое преодоление моей личностной трагедии смертности возможно только через смерть моего «я». Вот этой моей мнимой автономности, моей отчужденности от Бога, моего противопоставления личностного бытия, личностного переживания бытия тому, в котором находится весь мир, тому, который дышит дыханием Божьим и который сам по себе, по отношению ко мне, в определенном смысле становится антагонистом. Вот когда прекращается это противоборство между моей вселенной в моем сознании и тем реальным миром, в котором все остальное существует, тогда и проблема смерти, она становится другой.
Какой?
Смерть и смерть поправ.
Вот не буду, не могу, как христианка не хочу с этим спорить, но объясните вы мне, пожалуйста, вот от этой формулы, в которую каждый волен вложить любые свои соображения и эмоции, перейти к конкретной жизни конкретного человека. Смотрите, мы знаем на протяжении истории церкви сонмы великих аскетов, подвижников, которые к этой вот смерти при жизни сознательно шли и, казалось бы, обретали искомое, то, о чем вы говорите. Но вот я просто позволю себе привести отрывок из жития преподобного Илариона Великого, который был, собственно, творцом палестинского монашества и даже какое-то несколько месяцев пробыл учеником Антония Великого, то есть было у кого хотя бы в наглядку научиться монашескому деланию. Так вот, у него, когда он был в таком своем отшельническом периоде жизни, цитата из его жития: «Обстоятельства уже с юности обрекли его на кочевую жизнь. В той местности было много бандитов, поэтому он постоянно перемещался между озером, болотом и морем. Господь хранил его. Однажды, когда ему было 18 лет, его хотели ограбить, но ночью в темноте не нашли. А днем грабители его спросили, словно шутя, что бы он стал делать, если бы подвергся нападению. «Ногой не боится разбойников», — ответил юноша. «Но ты можешь быть убит». «Могу, потому и не боюсь, что приготовил себя к смерти». Разбойники искренне покаялись. В старости святой Иларион признался, что смерти все-таки боится, и страх смерти считал Божьим даром, свидетельством его смирения. Вот объясните этот парадокс. То есть если с юности человек аскетическими подвигами добился того, что смерти вот физической не боялся, но в старости, когда этих аскетических трудов стало кратно больше, и они принесли кратно больше плода, он считал, что страх смерти, который к нему пришел, это великий Божий дар. Вот объясните мне, как от того, что я не боюсь, к тому, что я боюсь, через подвиги как к великому достижению.
Потому что страх смерти человека, который уже находится на финише своей земной жизни, это подтверждение, свидетельство правильности самого вектора духовной жизни. Потому что духовная жизнь — это не деятельность духовного бизнесмена по собиранию своего духовного капитала, который вкладывается куда-то там в правильные духовные банки, и с гарантированным процентом ты неизбежно его получишь обратно с существенным прибытком. Это процесс с точностью до наоборот. Если я не ошибаюсь, Сесой Великий, да, на смертном одре лежал и искренне совершенно плакал, и когда братья ему задают вопрос: «Тебе ли, Сысой, который видел своими телесными глазами ангелов плакать о своих грехах, тебе ли, который исцелял любую немощь и изгонял демонов из любого человека?» А он искренне им говорит, говорит: «Братья, а я не знаю, положил ли я вообще начало покаянию». Вот это, да, это вот действительно достойный ответ. Почему? Да потому что по Евангелию, когда вы сотворите все повеленное, вам глаголите, яко рабы неключимы, ничего же сверхдолжного не сделавшие, выполнившие только то, что обязаны были сделать. И в этом, с одной стороны, ужас, а с другой стороны, величайшее упование, что Богу важны не столько наши дела, наши поступки, что мы сделали, а то, как через это все выстроились наши отношения с Ним. Вот я сейчас работаю над одним докладом на тему как раз богооставленности. Очень интересная тема, почему и в восточной, и в западной духовных традициях мы видим, что подвижник обязательно проходит через эту ночь души. Причем это же не просто какая-то печаль, скорбь, да? Это когда у тебя из-под ног выбиваются все подпорки. Когда человек перестает ощущать какую бы то ни было причастность вере, даже самые минимальные действия, поддерживающие божественную благодать, он оказывается в холодной, мертвой, такой глухой пустоте. И что он не делает? Он молится, он там несет свои труды, он постится, он участвует в таинствах с абсолютной безрезультативностью. Пустота, чернота и тупик. И если бы это было, ну, с одним каким-то человеком, можно было бы сказать, ну, да, это депрессия там или еще что-то. А мы видим, что это этап, через который проходят, в общем-то, все подвижники. Как? Зачем это надо? И очень интересные размышления святых отцов и религиозных философов, что только таким образом из человека можно, ну, в общем-то, выжечь то, что боится смерти, то, что боится боли. По большому счету, ведь у Максима Исповедника есть замечательная мысль, что на кресте Христос уничтожил два самых главных врага всего человечества. Это страх смерти и страх боли, страх страдания. Потому что то, что раньше становилось отравляющим и уничтожающим ядом, теперь становится лекарством. В этом смысле именно и вы говорите о том, что вот страх у Илариона Великого, да, страх смерти, который у него четко, ярко сформировался к концу его жизни, он воспринимал именно как явление полезное, не разрушающее, не уничтожающее, не ввергающее тебя в ужас, а как полезное, такое выстраивающее, структурирующее тебя. Вот в этом смысле я и пытаюсь как-то донести, что когда человек не просто принимает смерть как данность, которой, ну, вот просто ее не избежать, а когда он ее осмысливает как христианин, и это становится мощнейшей ступенькой развития его веры, такой скачок веры по обращению, по направлению к Богу, что это, конечно, свидетельствует о его развитии. Я помню одну очень смешную ситуацию, когда еще был абитуриентом в семинарию, вот. Ну и там понятно, что народ очень разный был. Это произошло на Преображение. Мы как абитуриенты все там исповедовались, причастились. Вот. И вот оказался я рядом с одним молодым абитуриентом. Такой несколько, знаете, я бы сказал, экзальтированно восторженного неофитского разлива. Вот, видно, что он причастился, видать, хорошо подготовился, все вычислил как надо, и вот почувствовал такой плод благодати в своей душе. И вот он так смотрит куда-то вдаль и искренне говорит: «Ой, как же хорошо, как же хорошо, вот хоть прям на рельсы ложись». Понимаете? А это вот, да, это состояние, ну, можно сказать, определенного такой вот прелести, такого вот обольщения, что твое психологическое, душевное состояние умиротворения, там, восторга, гармонизации сил, оно с твоей точки зрения является пропуском в Царство Небесное, а на самом-то деле ничего подобного. Я представляю, чтобы, ну, знаешь, кто я такой, чтобы представлять, но думаю, что Господь Бог явно его не для этого привел, чтобы он причастился и закончил жизнь самоубийством. Это, причем самое интересное, я знаю этого священника, он давно уже очень такой маститый, хороший батюшка, прям правильный, такой духовный. Ну вот, да, для него в его состоянии, в тот самый момент, с его точки зрения, это было совершенно как бы, ну, допустимо, да, что вот я настолько близок к Богу, Бог настолько у меня уже в кармане, что вот очень не хочется его потерять. Я уверен, когда этот батюшка будет помирать, у него, наверное, будет очень много сомнений в том, что вообще начинал ли он свою жизнь хоть немножко становиться христианином. Но это будет абсолютно правильно.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Протоиерей Павел Великанов, настоятель храма Покрова Пресвятой Богородицы на Городне, проводит с нами и с вами сегодня этот светлый вечер. А почему наше все? Я с ним, кстати, в этом согласна, хотя совершенно по другим причинам. Вот он утверждал в пире во время чумы: «Все-все, что гибелью грозит, для сердца смертного таит неизъяснимое наслаждение. Бессмертие может быть залог». Вот вся история культуры, в особенности западной христианской культуры, она вся пронизана вот этим заигрыванием с темой смерти. в мистериях, в сюжетах поэтов, в изобразительном искусстве. Все время вот эта вот тонкая грань. Почему родился такой странный праздник, как Хэллоуин? То есть очень много всего понамешано, очень много в народных каких-то обычаях, причем разных народов, и Западной Европы, и Восточной Европы. Очень много вот этого заигрывания с миром смерти. Что это? Это такой мазохизм?
А мне кажется, здесь скорее больше защитных механизмов человеческой психики. Ну, вот вы знаете, когда подростки начинают хохотать, гоготать там, и так далее, когда, например, касаются темы там, пола, каких-то таких вот интимных вещей, почему? Там взрослый человек не будет, ну, подумаешь себе там. А эти начинают в прямом смысле ржать, как лошади. А срабатывают защитные механизмы психики, потому что они еще не зрелые, они еще не в состоянии понять, что вот то, о чем говорится, напрямую применимо к ним самим. И включается такая защита. То, что мы не можем принять и переварить, мы должны каким-то что-то с этим сделать. Мы не можем это просто вот так вот положить на полочку и внутри себя как бы держать. И мне кажется, в этом-то и проблема языческих культов, которые крутятся вокруг смерти, что это своего рода некие такие заигрывания со смертью, чтобы было не так страшно. И только Христос, он входит в самую сердцевину этой смерти и встречается лицом к лицу. И он эту смерть побеждает именно через абсолютное, полное принятие внутрь себя этой смертности. Вот этот крик «Боже мой, вскую меня оставил еси», это же, ну да, это вот драма, это оборотная сторона. Вот есть у Вышеславцева замечательная статья Бориса Вышеславцева, называется «Богооставленность». И там он потрясающе тонко показывает, что мы зачастую воспринимаем Бога в первую очередь как источника иррационального могущества, что Бог творит все, что угодно. И многие вещи такие тут совершает, которые, ну, в нашем сознании вообще никак не укладываются. Мы не можем понять, зачем, почему и как. Но совершенно забываем про то, что у всего этого есть оборотная сторона, прямо противоположно. Это божественная беспомощность. Божественная беспомощность перед злом, перед смертью. И вот наиболее ярко она, конечно, выражается именно в этом крике богооставленности, в распятии Христа, в его сошествии в ад. И для нас это как бы две, ну, практически взаимоисключающих категории. Они никак, вот в сознании их невозможно соединить, точно так, как невозможно соединить то, о чем вы говорили, то, что я начален, но я вечен, у меня нету конца. Есть начало, а конца нет, да. Вот это абсолютно то же самое. Наше представление о Боге все равно тем или иным образом они куда-то вот дрейфуют, да, либо в эту сторону, либо в ту сторону. А в Боге это все гармонизировано, вместе, это все работает вместе. Так вот, в любой религии, любая религия, в конечном итоге, конечно, она старалась разрешить вот этот конфликт между жизнью и смертью тем или иным способом преодоления смерти. Более того, можно сказать, что вообще все бытие человечества в любой плоскости, будет ли это плоскость культуры, религии или даже науки, в конечном итоге это все равно вот та самая игра со смертью в шахматы, которая прекрасно показана в фильме «Седьмая печать». Вот. Человечество только и делает, что играет со смертью в шахматы и пытается каким-то образом ее обыграть. Вот. А Христос, он не стал с ней играть в шахматы. Он ее сделал, даже не знаю, как этот образ лучше. Он ее сразу переиграл, еще не начав даже играть. То есть она не поняла, что она играет с тем, кто, ну, условно говоря, мастер игры в го. Не в шахматы, а в го, где гораздо больше вариантов, все гораздо сложнее. Понимаете, вот мне кажется, что у меня такой образ, может быть, он немножко странный, абсурдный, противоречивый, но вот что все, что происходит в жизни, в бытии даже так назовем лучше, в бытии, это постоянный диалог между жизнью и смертью. И вот большая такая развивается жизнь. Так, знаете, в свое время меня потряс афоризм. Я его прочитал еще подростком. Первый шаг младенца есть первый шаг к его смерти. Я так думаю, о, какой же негодяй это написал. У человека жизнь только начинается, и сразу так все мрачно. И вот только сейчас я начал осознавать, насколько это глубоко. И вот, понимаете, человек только рождается, а он уже должен осознавать эту смертность.
Протоиерей Павел Великанов, настоятель храма Покрова Пресвятой Богородицы на Городне, проводит с нами и с вами сегодня этот светлый вечер в студии Марина Борисова. Мы прервемся на минутку. Не переключайтесь, мы скоро будем снова вместе с вами.
Светлый вечер. На радио «Вера».